Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торс. В октябре в Москве и Подмосковье одна за другой, малозамеченными широкой общественностью, прошли две конференции историков, посвященных опыту и промежуточным итогам описания прошлого на постсоветском пространстве. Что же обсуждалось исследователями этого прошлого и сколь существенны их недавние дискуссии для потребителей истории, отнюдь не всегда являющихся читателями ученых и малотиражных сочинений историков? Об этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске «Разница во времени». Доказывают, что информация о прошлом и его осмысление сохраняют на постсоветском пространстве свое высокое для населяющих его народов значение, все равно, что ломиться в открытую дверь. В этом наблюдается редкостное единство и потребителей истории, представителей самых разных социально-культурных и этнических групп, и политических элит, и властей всех постсоветских государственных образований. В данном случае неважно, являются ли последние демократами, либералами, сторонниками суверенной демократии или единовластия. Открывают они историкам архивы или, наоборот, закрывают, требуют от них единственно верного толкования прошлого или находят, что плюрализм его интерпретаций им не повредит. Важно другое. Все они понимают, хотя по-разному, существенное политическое значение истории и исторического мифа. Осознают, что дискуссии о прошлом способны либо объединять, либо раскалывать общество. И поэтому это, опять же, знают сегодня все власть имущие. Историю нужно оседлать и адаптировать, а историков контролировать. Лучше деньгами и средств при этом не жалеть. Но можно и по всей строгости. В обе конференции, о которых пойдет сегодня речь, российские власти вложились, приняли, так сказать, долевое участие. Первая международная конференция национальной истории на постсоветском пространстве прошла 2-5 октября в подмосковном отеле Holiday Inn Виноградова. Ее организаторы – германский фонд Фридриха Наумана, вот уже 10 лет вкладывающий средства и силы в анализ и мониторинг национальных историй в бывшем СССР, и Ассоциация исследователей российского общества АИРА-21. Что же изменилось за 10 лет в описании истории и контроле за ним, спрашиваю я руководителя Международного совета АИРА-21 Геннадия Бордюгова.
Если, например, 10 лет назад ведущую скрипку в этом процессе играли национальные движения и их лидеры, то сейчас ситуация изменяется. Сейчас главным актером в этом процессе выступают различные режимы власти, то есть новые политические элиты. И, конечно, это накладывает свой отпечаток. Если, например, 10 лет назад для этого процесса был характерен такой ярко выраженный этноцентризм, то есть самоутверждение за счет соседей, либо нетитульных наций, то сейчас мы видим уже другие процессы, когда действительно вот эта проблема этнонационализма или этноцентризма взята под контроль, и в этом есть и свои положительные стороны, но в этом есть и свои отрицательные стороны. Если 10 лет назад ставка делалась на героизацию прошлого, на пересмотр национальных пантеонов, на удревнение своей истории, и это было очень понятно, потому что в условиях кризиса каждое государство, новое, независимое, искало опору именно в прошлое. То есть история, прошлое стала очень важным фактором скрепления нации. Но, к сожалению, этот понятный процесс, он привел к понижению профессионального знания о прошлом. Но сейчас как раз ситуация изменяется. Сейчас вот эти факторы, которые связаны с понижением, они уходят в сторону, возобновляется нормальная работа государственных институций и негосударственных институций, налажена снова академическая научная печать, издательская деятельность и, конечно, выпуск новых учебных изданий. То есть внешне вроде бы стабилизация. Входит в историю знаний, в написании новых национальных историй.
Политические режимы, возникшие на ранее монохромном в политическом и идеологическом отношении советском пространстве, ныне заметно разнятся. А как дифференцируется ныне их отношение к собственной и всеобщей истории?
И здесь, конечно, есть очень много проблем. Например, наши прибалтийские коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, они все в один голос говорили о том, что как такового прямого государственного заказа на написание, возьмем в кавычки, правильной истории у них нет. И это достаточно любопытно было изучить этот опыт, когда историки являются самостоятельными, и действительно существует свободный рынок идей, и в том числе в отношении и создания учебной литературы, и документальных фильмов по истории, которые выходят на широкий телеэкран. Например, в Казахстане другой опыт. Под руководством президента господина Назарбаева создана национальная программа, как бы изучение прошлого, представление прошлого для казахского народа. И в этой программе, на первый взгляд, может показаться, что очень многое четко спланировано или подконтрольно власти, но тем не менее существует очень серьезная государственная поддержка для развития архивных исследований, для создания многотомных академических трудов по истории Казахстана. Многие историки получают президентские гранты для того, чтобы свободно изучать прошлое и не отвлекаться на какие-то подработки и так далее. То есть это любопытный опыт.
Московский историк Геннадий Бордюгов, один из организаторов недавней международной конференции «Национальные истории на постсоветском пространстве». Напомню, в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Сегодня я беседую с участниками двух недавних конференций, прошедших в Москве и Подмосковье и посвященных историописанию на постсоветском пространстве. Отношение властей, возникших там после распада СССР государств, к этому обоюдоострому процессу. Вторая конференция, о которой пойдет сейчас речь, это очередное заседание совместной российско-украинской комиссии историков, созданной при активном содействии правительств двух стран, российских МИДа, Министерства образования и Академии наук. Его участник, профессор Юрий Шаповал, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, рассказывает мне.
Комиссия работает уже 5 лет. И у нас было 2, собственно, вопроса. Прежде всего, это презентация 2 книжек, 2 изданий. Когда мы начали работу нашей комиссии, то вскоре стало ясно, что мы не можем конструктивно работать, поскольку есть вопросы, так сказать, на данном этапе непроходимые, мягко выражаясь, или вокруг которых, так сказать, возникают какие-то дискуссии и обычно заканчиваются ничем. И мы решили сделать так. Члены украинской части написали очерк истории Украины. Для россиян эта книжка вышла в Москве в этом году. А московские историки написали очерки истории России, и эта книжка вышла в украинском переводе в Киеве в прошлом году. И вот, собственно, это заседание было, один из вопросов, это презентация, взаимное рецензирование этих книжек и определение дальнейших перспектив работы самой комиссии.
Ну, а каков тираж этих обоюдных книжных подарков?
Значит, по 2000, если мне не изменяет память. Да, 2000. То есть и там по 2000 экземпляров. То есть эта книга не для широкой общественности, как принято выражаться. На этом этапе этот тираж сделан все-таки для специалистов и прежде всего для тех людей, вот, которые включены в этот, в частности, украинско-российский диалог или российско-украинский.
И какие же претензии выявились в процессе взаимного рецензирования этих малотиражных изданий для избранных?
Ну, это не для особо избранных, это, я бы так не сказал, это тираж 2000, а, значит, сама-то комиссия значительно поменьше. Понимаете, на сегодняшний день я бы назвал основным расхождением суперполиткорректность, которая обозначилась при издании этих книжек. Ну вот, например, мы берем период Второй мировой войны, российское издание. Вы найдете упоминание о военных подвигах, там, обо всех сложностях. Вы найдете упоминание о Власовской армии, о российских коллаборантах, если можно так сказать. Но вы ни слова не находите ни об украинской повстанческой армии, ни о националистическом подполье в Западной Украине, в частности, которая создавала проблемы советской власти до середины 50-х годов. И я российским коллегам, так сказать, об этом откровенно сказал. Это, если так, немножко с иронией говорить о политкорректности. Но есть, конечно, вещи более такие сущностные. Например, 1917 год. У нас в наших очерках довольно большая часть текста посвящена попыткам создания украинской государственности или моделям. Ну, как известно, это была Украинская Народная Республика времен Центральной Рады, потом держава Скоропадского, потом Западноукраинская Народная Республика или там синхронно, и потом директория или Украинская Народная Республика времен директории. В российских очерках об этом сказано в разделе под названием «Период полураспада», и там один раз упомянута Украинская Центральная Рада и держава Скоропадского, как бы, ну совершеннейшей скороговоркой. Да, это были неудачные модели, но, значит, они создавали какие-то основы. Ну, то есть, речь идет, конечно, о том, о чем мы еще будем в рамках наших встреч, в рамках комиссии дискутировать. Вот такие вопросы. Или, скажем, у нас есть абсолютно противоположные практически подходы к периоду коммунистическому. Потому что в Украине мы не принимаем, для нас Сталин остается тираном и диктатором, а вот в российской части я вижу какие-то иные мотивы и иные способы или попытки трактовать, конечно, это непростое время, но трактовать с иных, так сказать, подходов. Это вот просто как пример.
Скажите, а кто оплатил вот это обоюдное информирование, эти взаимные книжные подарки историков двух стран друг другу?
Процесс информирования никто, значит, пока не оплачивает. Об этом мы говорили, что вот книжки напечатаны, и что дальше? У нас здесь, в Украине, это была инициатива Академии наук, и, насколько я знаю, частично это финансирование происходило. Этим занимался Институт истории конкретно. А в Москве некая Олма Медиа Групп выдала эту книжку, и кто там финансировал, я вам не отвечу. Это, наверное, вопрос к Чубарьяну больше.
Профессор Юрий Шаповал, участник очередного заседания совместной российско-украинской комиссии историков. Вернемся, однако, к международной конференции «Национальные истории на постсоветском пространстве». Несмотря на очевидное стремление участников к некой академической отстраненности от политической текучки, последнее не могла не сказаться и на работе этого форума. Насколько я знаю, на конференцию не приехали приглашенные на нее грузинские историки, профессор Атар Джанилидзе и доцент Георгий Сиамашвили. Руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадий Бордюгов рассказывает мне.
Была сложность с историками Грузии, потому что мы получили несколько тезисов от ряда грузинских историков. У меня, к сожалению, сейчас под рукой нет. И мы эти тезисы спечатали, они достаточно откровенны. И иногда, конечно, мы чувствовали, что есть отпечаток событий, которые произошли в августе. Но мы распространили эти тезисы среди участников и считали, что это наша задача. Но для того, чтобы все-таки представить грузинский взгляд, мы попросили выступить на нашей конференции Александра Луарсабовича Эбанаидзе, который является главным редактором журнала «Дружба народов», который прекрасно знает ситуацию, связанную с изучением прошлого в Грузии. И он и представлял взгляд разных групп грузинских историков, включая в том числе и Абхазию, и Осетию Южную, но в том числе и прокомментировал с точки зрения, допустим, я бы сказал бы так, московских грузин, да, или, скажем так, с точки зрения литераторов грузинских. И это было очень любопытно. Это было очень любопытно и корректно.
Сложное взаимодействие политкорректных академических построений с внеакадемической повседневностью испытал на себе и участник недавнего заседания совместной российско-украинской комиссии историков киевский профессор Юрий Шаповал.
Я вам могу сказать, Владимир, честно, что, конечно, был большой контраст. Одна была атмосфера, вот, когда мы сидели на Ленинских горах в этом помещении Института всеобщей истории с коллегами из разных, кстати, там учреждений, не только из этого института, но и из Российского гуманитарного института, университета, и из других структур, из Московского университета. И другая атмосфера была, когда мы смотрели или слушали средства массовой информации российские. Вот я имею в виду украинские сюжеты, то, что комментировалось и говорилось. Ну, конечно, преимущественно об Украине сегодняшней, но тем не менее. То есть обстановка в рамках этой комиссии, в стенах этой комнаты, где мы были, она, конечно, разительно отличалась от того, что мы видели и слышали.
Ваша конференция попала как раз на то время, когда в эфире была очередная передача из проекта «Имя России», где обсуждалась роль Иосифа Виссарионовича Сталина.
Да.
Как это вам?
Ну, ужасно. Я занимался как раз какую-то часть своей жизни этим периодом. Я вижу, что происходит. Происходит очевидная ресталинизация. Но, понимаете, меня даже тревожит не это. Значит, вот мы видели этот киноконцертный зал «Россия», где на входе была смоделирована часть какого-то военного корабля с рекламой фильма «Адмирал» о Колчаке, как вы, наверное, знаете, фильм, который недавно вышел. А в книжных магазинах примерно где-то 80% литературы – это полная апологетика Сталина. И вот эта смесь Колчака, где показывают его как врага большевизма, и в это же время апологетика Сталина и этого тоталитарного времени – вот, это просто гремучая смесь, из которой, конечно, вырастает в России, обязательно вырастет новая идеология. Я думаю, она будет имперской. Я не знаю, но предполагаю. Дай бог, чтобы я ошибался.
Новая российская имперская идеология, о которой говорит украинский историк Юрий Шаповал, не сорняк, не дикая трава, растущая сама по себе. Она заботливо выращивается, обильно удобряется из казны серьезными миллионными долларовыми вливаниями. Не в историографию, конечно, это таких денег не стоит, а в патриотический кинематограф, создающий национально горделивый винегрет из ценностей как большевизма, так и монархизма, в телевидение, транслирующее красно-белый коктейль, в псевдоисторическую книжную попсу. Академическая наука о прошлом и ее жрецы тут, как говорится, лишь на подхвате, лишь для сносок, лишь для убедительности телевизионной картинки. Так кто и как контролирует сейчас процесс писания истории в России? Геннадий Бордюгов.
Вы знаете, вы задали очень сложный вопрос, который требует и раздумий, и такого, я бы сказал, повернутого ответа. Но если попробовать сформулировать кратко, я бы сказал таким образом. Дело в том, что есть государственный интерес в отношении прошлого, и он понятен. Государственный интерес, то есть государство заинтересовано в том, чтобы не было использования прошлого для разжигания различных фобий, либо для экстремизма и так далее. Поэтому здесь государство должно создавать определенные условия, чтобы такие взгляды или такие крайности, связанные с этноцентризмом, этнонационализмом, они не проникали в учебную литературу, либо на контролируемые государствами каналы телевидения и средства массовой информации и так далее. У нас сейчас вот этот государственный интерес поднимается ложно. То есть иногда вдруг почему-то многим хочется повторить сталинский опыт и взять под контроль написание учебной литературы или выпуск документальных фильмов и транслировать только лишь один взгляд. Но взгляд не государства, а взгляд определенной группы людей, которые находятся во власти. И тогда возникают перекосы, потому что сразу возникает желание иметь только лишь, допустим, монистический взгляд на наше прошлое, либо не подвергать какой-то критическому анализу такие фигуры, либо такие события, как «Большой террор». И, конечно, здесь возникают определенные сложности, а самое главное, когда представители данного режима власти вдруг проявляют такой повышенный интерес к этим моментам, это сразу как бы сразу становится непонятным. А что случилось? До этого спокойно шла научная дискуссия, почему вдруг педалируются эти вопросы, что-то здесь не так. И, конечно, сразу, а кто это проплачивает, возникают вопросы, а действительно ли это взгляд всей власти или нет? Почему я говорю, что требуется развернутый ответ? Дело в том, что, вот, допустим, возьмем «Большой террор». Здесь демонстрируется со стороны одного и того же президента, например, до 2008 года господина Путина, сегодня господина Медведева, нет единой линии. Например, да, вдруг идет оценка террор, это может быть связано с прагматическим подходом власти для, в целях мобилизации, подготовки к войне и прочее, да. Но наряду с этим первое лицо государства посещает Бутовский полигон. Или, например, когда государство проводит по самому высокому рангу похороны главного зэка страны Александра Исаевича Солженицына. Поэтому, понимаете, власть тоже неоднозначна. Она как бы тоже пробует почву, и она не хотела бы выглядеть одиозно, как, допустим, выглядел сталинский режим. Но в том-то и дело, что определенные группы историков, либо определенные группы политиков хотят как бы присвоить себе Путина, присвоить Медведева, и взять только лишь одну сторону их деяний и сказать, что вот это только возможно, вот здесь должна и произойти так называемая узурпация взгляда на прошлое.
Вас это не беспокоит?
Вы знаете, я спокоен. Я наблюдаю за реакцией академической среды, за реакцией моих коллег, преподавателей Московского университета и за студентами и так далее. То есть есть, да, определенные какие-то потуги, какие-то вещи под контроль взять, но на самом деле ситуация не такая сложная. Почему? Потому что сегодня достаточно каналов представителей прошлого. И дело не ограничивается только лишь византийским уроком, либо новой концепцией нового учебника для школ. Потому что есть, существует много каналов других. Это и родители, которые пережили трагические часы, дни, месяцы, годы своей жизни. И которые, конечно, передают семейную память из поколения в поколение. Есть очень мощный, очень квалифицированный учительский корпус, который, конечно, обсуждает со своими младшими коллегами очень многие вопросы открыто, откровенно. Есть возможность сегодня посещать различные форумы интернета, где ведется очень острая, порой более интересная дискуссия, чем на наших телеэкранах или страницах печати. Поэтому много каналов здесь. И, конечно, запреты, либо попытка как-то сузить канал изучения прошлого, он ничего не даст. Он ничего не даст. Либо это, может быть, только на определенное время удастся это сделать, там, типа, поставив нужные вопросы для ЕГЭ по истории. Но, опять-таки, это не сможет носить устойчивый, долговременный характер. Тем более, что, опять-таки, вот возвращаясь к самой нашей главной теме, мы видим, как развивается этот процесс у наших соседей в странах Балтии, в Украине, Белоруссии, в Центральной Азии. Очень много любопытного. Очень много интересного. И, конечно же, все помнят вот эту общую историографическую школу, в которой как бы создавались основы для того, чтобы раскрыться, для того, чтобы действительно, наконец, прямо, спокойно, открыто вести разговор друг с другом и в том числе делиться опытом вот различной культуры, национальной памяти.
Московский историк Геннадий Бурдюгов и его киевский коллега Юрий Шиповал были гостями этого выпуска программы «Разница во времени», в которой мы рассказывали вам о двух недавних конференциях историков-профессионалов, в чьих трудах, несмотря на их академическую отстраненность, весьма заинтересована постсоветская власть во всех частях бывшего Советского Союза. Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Владимир Торц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Более чем в 40 регионах России оппозиция и различные социальные движения провели сегодня акцию «День народного гнева». Среди основных требований – повышение зарплат, социальных выплат, снижение тарифов на услуги ЖКХ. В Казани при взрыве на пороховом заводе погибли 4 человека, пострадали 5. Площадь разрушений составила 300 квадратных метров. Причина ЧП пока не установлена. Бюро партии «Яблоко» поддержало обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. На сайте Бахмина.ру в интернете число подписей за помилование Бахминой достигло почти 65 тысяч. В Назране убит высокопоставленный сотрудник МВД Ингушетии. Его машина была обстреляна. Резких колебаний курса рубля не будет, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. По его словам, у Центробанка есть все возможности для того, чтобы не допустить таких колебаний. Участники Европейско-Азиатского экономического саммита в Пекине призвали к кардинальной реформе мировой финансовой системы. На 67-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный певец, народный артист Советского Союза Муслим Магомаев. В столице Афганистана, Кабуле, убиты два гражданина Германии и афганец после того, как вооруженные люди открыли огонь у офиса компании DHL. Погибшие немцы были ее сотрудниками. На сенатских выборах в Чехии победу одержала оппозиционная социал-демократическая партия. Правящая гражданская демократическая партия таким образом лишилась большинства в Верхней палате чешского парламента. Это были краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Один слушатель прислал нам свое открытое письмо Путину, которое начинается следующими словами. «Бесконечно уважаемый, надежды каждому вселяющий, господин президент России В.В. Путин». Дальше читать не буду, поскольку смысл письма исчерпывается этим обращением. Не премьер-министр, а президент с большой буквы. Автор вызывающе не желает признавать президентом господина Медведева, то есть вбивает клин. Оба они, по их словам, как известно, к этому готовы и никому не позволят. В одной из предыдущих передач я признался, что мне надоедают слишком политические письма на свободу, что с удовольствием оглашал бы что-нибудь более простое, житейское, лирическое, что ли. Да не могу за неимением такового в нашей почте. Стареешь ты, Анатолий Иванович, делаешься сентиментальным. Такой выговор нахожу в одном из писем. Понравилось тебе письмо какой-то старушки о любви, приятно бабке вспомнить молодость, и ты уже готов превратить свою передачу в бесконечный перепев «Ромео и Джульетты». Ты это брось. А где тогда место для общественной интриги? Разве не для этого Конгресс Соединенных Штатов, вечная ему благодарность, содержит вашу контору? Раз «Свобода» – станция политическая, то такой она и обязана быть. Говоря твоими же словами, коли ты архиерей, то и будь архиереем. Ты должен не только приветствовать политику в письмах слушателей, а призывать нас к этому. Как и ты, я не любитель разговоров об НЛО, о жизни после смерти, о божественном, но люблю, когда ты это комментируешь на материале пытливых чайников, пишущих тебе. Так что эту пластинку продолжай крутить, так и быть». Но с твоей стороны эгоистично и неэтично заявлять, что тебе лично хотелось бы больше читать об интимном в письмах на свободу, чем о политическом. Замечание принято, дорогой. Скажу тебе честно, если бы я был уверен, что люди после моей жалобы завалят свободу любовными историями, я бы промолчал. Но я точно знал, что на мой стон не обратят ни малейшего внимания или откликнутся в твоем духе. А что касается пытливых чайников, то вот тебе конец письма одного из них. Живет гений в Израиле. Многое мне предстоит еще уточнить и доработать, но уже сейчас я могу объяснить истинные причины грядущего глобального потепления, суть всемирного потопа, тайну египетских пирамид, уникальность Австралии и многое другое. Но пока ничего из этого не объяснил. Чего-то ждет, наверное, особого приглашения. Чтобы понять следующее письмо, надо сосредоточиться чуть больше, чем обычно. Речь идет об отношениях Путина с российскими олигархами и с Западом, и что вытекает из этих отношений. Предмет привычный, но манера автора не совсем. Читаю. «Абрамович 100-миллионной яхтой шасть в Балтику, хрясь в Неву, туда, где Аврора стоит, то есть прямо в морду всему народу российскому. Да если бы вы, Анатолий Иванович, или, упаси бог, я, управляли страной, да разве мы бы дозволили вот такие, прямо-таки вопиющие по наглости фортеля, три восклицательных знака и три вопросительных. И это на фоне роющихся в мусорных ящиках стариков и тысяч бездомных детей. Пять восклицательных знаков. А дальше вдруг вот что. Неужели вы считаете, что все процессы подвластны Владимиру Владимировичу и Дмитрию Анатольевичу? Ну вы же согласитесь, что Владимир Владимирович способный, умный от природы, да и по школе человек. Ну ведь не сравнить же с вашим Джорджем. Я прямо-таки сейчас ему как-то даже сочувствую. Под занавес навалился еще и этот финансовый спад, зацепивший абсолютно всех в мире, кроме разве что африканцев. Но разве, имея реальную власть, можно терпеть Абрамовичей с их яхтами и Челси? А Путин терпит. Что это значит? Это значит, пишет автор, что вынужден терпеть. Ведь вон за дело посаженный Ходорковский каждый день в глотках на эхе Москвы, да и на ваших станциях. А какой тарарам идет из США, с Запада, только за то, что набили морду Саакашвили за убитых русских солдат, пишет автор этого письма, назову его Николаем Степановичем. Значит, мы бы с вами, Николай Степанович, не терпели вызывающее поведение российских миллиардеров. Мы бы с вами не обращали внимания на вопли Запада, который, по-вашему, за них горой. А Путин обращает. Путин вынужден считаться с внутренними и внешними защитниками этих господ, потому что он, в отличие от нас с вами, умный человек, а мы с вами дураки. Дураки еще и потому, что думаем, что ему в России все подвластно. Что-то это слишком мудрено, Николай Степанович. Вы в нем души не чаете, а вдуматься, что вы о нем сказали. Вы сказали, что он и рад бы навести в России порядок, да не может, потому что боится американцев и прочих шведов, которым очень даже нравится российский беспорядок. Представляю, что он ответил бы вам, такому своему защитнику. Он заявил бы, что вы возводите на него чудовищную клевету. И это, друзья, не исключение, а правило. Вот уже столько лет всякий, кто хочет через Радио Свобода выразить свою поддержку Путину, делает это как-то не в попад. Думаю, дело в том, что человек стесняется сказать правду. А правда заключается в том, что ему очень не хочется, чтобы в стране что-то менялось по-настоящему, чтобы Россия, наконец, на деле оторвалась от своего прошлого. Путину тоже нравится, чтобы в России все оставалось по возможности, как при царе Горохе. Он, конечно, говорит своим западным собеседникам, что не хочет ломать Россию через колено, и злится. Все больше злится, когда ему задают вопрос. Ну хорошо, вы за постепенность, за маленькие шажки, это понятно. Но почему все ваши шажки не вперед, а назад, в советское и досоветское прошлое? Потому что мне и Николаю Степановичу, который вон как неуклюже защищает меня в письме на радио «Свобода», нам обоим там, в советском и досоветском прошлом, привычнее. Мы там лучше себя чувствуем. Путин мог бы это сказать, но никогда не скажет. И Николай Степанович тоже никогда не скажет. Оба стесняются так говорить, да и опасаются, потому что в ответ услышат, что как раз их тайная приверженность к прошлому является причиной того, что Россия отстает от Запада по всем статьям и все больше. По машиностроению она отстает даже от Украины. В России полно нефти, газа, втрое больше населения, а ее машиностроение отстает от украинского. Огромный запас валюты, денег просто куры не клюют, а станки стоят или вертятся кое-как. Следующее письмо продолжает этот разговор. Пришло из Вологодской области. Вот почему за нашими демократами народ не идет? Народ у нас худо-бедно образован, даже материалист, это хорошо. Но по части своих прав гражданских полный неандерталец. Поэтому, когда его зовут к свободе и демократии, то реакция у него как у неандертальца. Это не значит, что он против свободы и демократии. Он просто не знает, что это такое. Это примерно так, как предлагать дикарю ружье, которое он не видел. Если оно попадет ему в руки, он его будет использовать как холодное оружие или выбросить. Но если ему показать, как оно стреляет, то он его уже никому не отдаст. Так и с демократией, пишет автор. Если народ сумеет хотя бы лет 5-10 пожить в реальной демократии, то он уже никому ее не отдаст. Поэтому лозунги свободы и демократии пока не годятся. Говорить надо о вещах приземленных и понятных каждому. Пора уже честно сказать, например, о нашей колониальной системе. В Москве денег больше, чем производится товара. Москва может сорить деньгами. У нас на Вологодчине производитель молока продавал свою продукцию по 10 рублей за литр нашим же переработчикам. Потом появились московские фирмы, стали скупать по 15 рублей за литр. Соответственно, повысил цены и наш переработчик. И так по мясу, по всему, по цепочке. Вот отсюда и инфляция. Автор этого письма прямо не требует, чтобы цены на вологодское молоко, масло, мясо и все по цепочке устанавливали власти, местные или центральные. Но какой еще вывод можно сделать из его рассуждения? Вот и получается, что в общем он за свободу и демократию, а когда доходит до дела, то большего противника этих замечательных вещей еще поискать, потому что он тоже не знает, что это такое. Вот я ставлю себя на место вологодского мужика. У меня 2-3 коровы, семья. Продавал я молоко по десятке. Однажды приехал в мою деревню разбитной москвич и предлагает 15. У него есть такая возможность. Желательно ему победить местного конкурента. Что же тут плохого? Демократия, в данном случае хозяйственная, свобода, в данном случае тоже хозяйственная, она на то и демократия, и свобода, что и москвич, и вологодец вольны продавать и покупать, что им угодно, где им угодно, кому им угодно и почем договорятся. Что я сказал бы, если бы власть не разрешила мне брать за литр молока от моих коров 15 рублей, которые предлагает москвич, а велела бы продавай по десятке местному молокозаводу? Я бы сказал, что власть меня грабит, нагло, по-глупому грабит, и что способ этого грабежа допотопный, феодальный, советско-феодальный, когда мясо из той же Вологодской области запрещали вывозить в Ленинградскую, а картофель из Курской в Харьковскую, и наоборот. И на границах областей стояли щиты, оповещавшие об этом, и за соблюдением запрета следила автоинспекция. Когда получаешь такие письма, то волей-неволей соглашаешься с теми немногими защитниками Путина, которые говорят, да что он может, да он же при всем желании ничего не может в нашей России-то. Из Москвы сообщают, что телеканалам строго-настрого предписана сугубая осторожность в отношении экономического кризиса в России. Слово «кризис» применительно к России запрещено. Народ должен быть уверен, что все спокойно, все хорошо, а временные трудности, в которых виновата Америка, будут успешно преодолены под мудрым руководством известно кого. И когда сидишь, тряся головой над такими письмами, какое я сейчас читал из Вологодской области, то готов понять это предписание, есть грех. Начни им, вот таким вологодским сторонникам свободы и демократии, говорить всю правду про кризис в России, они тут же потребуют вернуть им советское плановое хозяйство, не знавшее, как до сих пор им говорит неувядающий Зюганов, никаких кризисов. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из Гдовского района Псковской области прислали страшный снимок. На нем лошадь, увязшая по ноздри в трясине. На лошади хомут, над нею старик с лопатой. Пытается ее откопать. Видны льдины, ветки. Сзади телега с обрубком дышла. И самое поразительное, в непосредственной близости изба. Бездорожьем меня не удивишь, но я никогда не видел таких глубоких колдобин на сельских улицах. Сначала я испугался за лошадь, потом понял, что она не утонет, потому что стоит на дне. Это все-таки не лесное болото, а улица. На обороте снимка – выдержка из выступления Путина перед активом партии «Единая Россия» в ноябре прошлого года. «Власть знает о недостатках». И следующий комментарий. Но знает ли власть, до какого состояния она довела деревню Псковщины, где тонут лошади на дорогах, где деревни в большинстве своем превращены в вымершие? В течение 2007 года закрыто 116 сельских школ, сокращена численность почтовых отделений и сельмагов, не обрабатываются земли. Не подпишусь я под этим письмом, потому что точно знаю, будь президентом России не Путин или Медведев, а я, сельских школ было бы закрыто никак не меньше, если не больше, и дороги были бы не лучше, и все остальное. Привычка несвободных людей во всем винить начальство понятна, но поддаваться ей не хочется. Деревня называется Вяжище, красноречивое название. Поэт из Тульской области Николай Федорович, фамилию опускаю, жалуется нам на свое отечество, которое не ценит создателей духовных ценностей, не поддерживает их, прежде всего материально. На издание книжки стихов у меня денег нет, пишет он. Кого ни возьми, хоть российских высших чиновников, хоть олигархов, все они далеко не интеллектуалы. Придя к какому-нибудь торгашу или к серой бабе-предпринимательнице, скажи робко насчет спонсорской помощи. Услышишь, что такое главное препятствие лежит на его пути в литературу, куда он безуспешно пробивается много лет. Мне кажется, Николай Федорович, эта серая баба чувствует ваше отношение к ней. Вот и уходите вы от нее ни с чем. Предприниматели в России, особенно женщина, да и не только в России, а где угодно, не может быть серым человеком. Я на них насмотрелся. Если перед тобой женщина, которая без убытка управляется со своим маленьким делом, с пекаренкой какой-нибудь, с лавочкой, пошивочным заведенницем, можно быть уверенным, на плечах у нее не кочан капусты, есть и воля, и вкус к жизни. В общем, Николай Федорович, мне хочется сказать вам от ее имени грубость, уж простите. Не всем же быть интеллектуалами. А если вы такой большой интеллектуал, то есть герой умственного труда, то почему не к вам приходят с протянутой рукой, а вы ходите с протянутой рукой, да притом к людям, на которых смотрите сверху вниз, только потому, что вы сочиняете стихи, а они в это время пекут хлеб, строят дома, шьют шапки миллионам на зиму, чтобы уши у них не отваливались на морозе. В стране прочно поселился страх, читаю из следующего письма. А немного погодя, начнутся те же приписки, вранье, которые были в советское время, тоже, кстати, со страху. И пойдет, покатится все своим чередом до тех пор, пока не произойдет обвал всего, что настроили чекисты. Я вот сейчас чего боюсь, как бы Ходорковского не выпустили. Сейчас «на свободе» в кавычках страшнее, чем в зоне. Прибьют за первым же углом прихлебателей чекистов, а то еще могут такую подлость сделать. Поставят на руководящую должность и будут спрашивать по полной программе за те развалы, которые создают. И снова подведут под уголовное дело, и снова посадят за решетку. Вот и думай, надо ли выходить на свободу при нынешнем режиме. Письмо пришло из Томска, автор называет себя, указывает свой адрес и номер телефона. Другие слушатели «Свободы» слово «страх» не употребляют, а говорят об унынии, о чувстве безнадежности, с которым существуют сейчас люди, которые хотели бы демократических перемен, да не знают, откуда им взяться. Дела в России, дела с Россией действительно такие печальные, что понимаешь, почему кремлевская пропаганда такая бодрая и задиристая. Ну что остается? Что значит говорить людям правду? Это значит объявить: сдаюсь, мужики, ничего у нас с вами не получается. Боятся вызвать в стране еще большее уныние, ведь миллионы и так живут с опущенными руками. Самоубийство стало в ряд обычных причин убыли населения, плюс поистине военные потери на дорогах, плюс алкоголизм, туберкулез и СПИД. Тут у России первые места в мире. Если путинизм скажет сегодня людям правду о состоянии страны или позволит кому-то сказать эту правду так, чтобы все услышали, он завтра должен будет пойти на лобное место, не ожидая, когда его туда потащат. Подавляющее большинство пишущих нам слушателей считают, что он не заслуживает доброго слова, ни одного доброго слова. Ничего хорошего он, мол, не сделал. Все, что у него получается, втирать людям очки, вызывать злость на весь мир. Пусть несчастные верят, что Россия опять сверхдержава и что у нее, следовательно, опять страшные враги кругом. В порядке обоснования этого приговора спрашивают, куда девать статистику. Не вражескую статистику, а российскую. Те ее показатели, что говорят о главном – здоровье населения, продолжительность жизни, трудовая активность, безопасность личности и собственности, чистота воздуха и воды, качество продуктов. И здесь же самое время положить руку на сердце и повторить, что даже он, путинизм, не во всем виноват, далеко не во всем. От него многое зависит, но не все. То, что он по советской привычке бросает огромные деньги на генеральское воровство, на ГБУХу, на пакостничание в ближнем и дальнем зарубежье, на подрыв НАТО, то, что он подавляет предпринимательство, отдает целые отрасли народного хозяйства и куски страны на откуп вельможам и самым настоящим бандитам, тут его вина полная. Никаких оправданий ему быть не может. А в пагубных привычках населения, в его вялости, разболтанности, разобщенности, в этом я его винил бы с очень большой осторожностью. Как раз к этому призывает меня автор следующего письма «На свободу». До 1989 года уровень среднего и высшего образования в СССР равнялся таковому в Чехии, Польше, Венгрии. Так, так. Потом, вплоть до сегодняшнего дня, на бывший СССР и на эти страны обрушилась одна и та же лавина информации обо всем на свете. Так? Так. Тогда почему такой разный результат? Ты, Анатолий Иванович, был когда-то уверен, что предприниматели от Бога прогрессивный либеральный класс. Тогда объясни мне, себе и своим слушателям такую вещь. В одной Великобритании сидит 300 тысяч россиян, явившихся туда с немалыми деньгами. Этих денег им никогда бы не видать в СССР, как не видать бы и самой Великобритании. Почему же большинство из них ругают Горбачева и Ельцина? Здесь три вопросительных и три восклицательных знака. Ты признаешь, что не сбылось твое ожидание, что российский собственник будет любить Запад как свою желанную или хотя бы партнерскую цивилизацию, как любит ее прибалт, поляк и голосующий за Ющенко украинец? Русские богачи, продолжает автор, которые, казалось бы, должны держать в своих гостиных, на кухнях, в саунах и сортирах иконы с изображением Запада, потому что без него так и оставались бы нищими совками, матерят его последними словами, а молятся на мифическую русскую мощь. «Еще тебе, умник, задача», — продолжает автор, ко мне обращается. «В 10-миллионной Португалии половина миллиона украинцев, где только помещаются. Много их и в других странах, в той же Чехии, Италии и Австрии. Все они работают, вкалывают, собирают цент к центу деньги и шлют их на родину. Миллиарды долларов в год. Потом возвращаются и стараются завести какое-нибудь дело или продолжить уже заведенное. Ты объездил весь мир. Скажи, много ли ты видел русских, стоящих раком на плантациях под солнцем субтропиков? Вот об этом, мудрс. Тогда ты поймешь, что рыба хоть и гниет с головы, а в человеческом обществе высшая власть определяется качеством низов. В случае работы рыночных законов система Путин-Медведев может простоять лет 40, как режим Франко в Испании. Когда ты это осознаешь своей головой и частично спинным мозгом, тогда до тебя дойдет, что путинизм – это закономерная трансформация на русской почве западных порядков, которые Ельцин и его окружение пытались привить в начале 90-х годов. Я-то понимаю, спасибо за письмо, дорогой. Не думаю, однако, что на этом основании должен верить путинизму, что он и есть демократия, и что вообще все на свете обстоит так, как он говорит. Следующее письмо. Уважаемые сотрудники редакции, я более 30 лет преподавала русскую литературу в пединституте в Тбилиси. Когда Путин пришел к власти, очень насторожилась, так как еще в начале 80-х, работая над научной статьей, сделала вывод, что в русской классической литературе, начиная с Радищева и кончая Куприным, нет ни одного положительного образа военного. Последние слова в письме выделены, как будто действительно не было в русской литературе ни Максима Максимовича, ни Тушина, ни Андрея Болконского, ни Кутузова и Багратиона, грузинского князя, и так далее, вплоть до Турбина. Да, ни лейтенанта Шмидта, ни полковника Воротынцева. Эдуард Шеварднадзе, когда стал первым лицом в руководстве Советской Грузии, не случайно взялся было и с большим жаром бороться с казнократством, взяточничеством, кумовством и блатом. Он первым употребил слово «коррупция». До него в советском языке этого слова не было. Взяточничество в Грузии было беспредельное. Грузия, Армения, Азербайджан и Дагестан были на первом месте в Советском Союзе по этому показателю. Даже Узбекистан отставал от них. Высшие учебные заведения Грузии, по словам самих грузин, это был взяточный беспредел. Никогда не забуду, как хвалилась в поезде одна грузинка. У меня дочка врач, настоящий врач, кончала институт не в Тбилиси, а в Днепропетровске. Такие там были и педагогические институты. У кого было чем платить за поступление и за каждый экзамен, тот и учился, в кавычках, и профессором делался, и 30 лет преподавал русскую литературу, а теперь вот пишет на радио «Свобода», что в ней не было ни одного положительного образа военного. Конечно, не было, дорогая, откуда им взяться этим образом, если вы эту литературу не читали, а преподавали. Сейчас, говорят, положение в Грузии потихоньку выправляется. Она уже далеко не на первом месте в бывшем Союзе по казнократству и взяточничеству. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Светлана Бахмина свое прошение о помиловании подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо.
Россия, Ирану и Катару принадлежат 3/5 всех мировых запасов газа.
Сергей Старчак, давший подписку о невыезде, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела.
Это исторический момент для Индии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».